Итак, проповедь, о которой хочу говорить сегодня, или же продолжить, называется «Знамение грядущего Царства Бога в смоковнице». И основанием для данной проповеди мы взяли притчу Христа, обращенную к своим ученикам в Евангелии Луки, 21 глава, с 29 по 36 стих. Это ответ Христа на вопрос учеников о знамениях последнего времени, которые мы стали рассматривать в событиях последних дней Ильи, являющихся прообразом наших дней. И последним знамением последних дней Ильи, как уже нам известно, явился ветер в лице Святого Духа, который унес Илью на колеснице огненной и конях огненных на небо. Из чего мы сделали вывод, что восхищенной будет только та категория святых, которая будет исполняться Святым Духом или будет поставлена, поставить сама себя в добровольную зависимость от Святого Духа. И, разумеется, для того, чтобы исполниться или же исполняться Святым Духом, нам необходимо соработать своей верой с благодатью Бога, основанной на взаимном завете Бога с человеками. И согласно Писанию, чтобы заключить такой правовой завет с Богом, нам необходимо найти или установить место, которое Бог предназначил для заключения подобного акта или же договора. И таким местом, согласно Писанию, является добрая жена, а вернее церковь, какая-нибудь поместная церковь Христова, не отделяющая себя от единства веры всеобщей, вне которой не может быть никаких правовых отношений с Богом. Именно только там Бог устанавливает свои правовые отношения с человеком. Только там Он может заключить свой завет. И только там мы можем получить благодать или же найти ее. Притчи 18:23. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Разумеется, здесь речь не идет об какой-то определенной обыкновенной женщине. Это притча, под которой подразумевается какая-то или же любая поместная церковь Христова. И практически только найдя такую жену, мы находим предназначенное нам Богом место или свой удел, в котором мы можем заключить завет с Богом и право соработать с Его благодатью, где мы можем найти благодать. Кстати, вот пишет Давид одну такую песню, он там выражает одну очень интересную мысль, связанную с тем, когда человек находит или люди находят место для заключения завета с Богом, где пребывает Бог. Псалом 67, 14, 15. «Расположившись в уделах своих, вы стали как голубица, которой крылья покрыты серебром, а перья чистым золотом. Когда Всемогущий рассеял царей на сей земле, она забелела, как снег на Салмоне». Обратите внимание, когда образно Давид говорит о том, что когда человек находит свое дел, тогда он становится вот такой голубицей, у которой крылья покрыты серебром. И мы знаем, что серебро представляет искупительную часть работы Бога. То есть человек постигает искупление, оно становится его достоянием. А перья чистым золотом. Золото – это уже власть, которую обретает человек. И когда Всемогущий, написано, рассеял царей на этой земле, которые пытались владеть Израилем, она забелела, как снег на Салмоне. Речь говорится о какой-то трансцендентной чистоте, которая отличается белизной снега. Образно, только там человек может получить свою чистоту, свободу от вины, свое оправдание, свою победу, свою власть, только найдя такую жену, только найдя такой удел. И в поисках такого удела или такой жены мы с вами обратились к 31 главе книги притч, в которой как раз представлено целое созвездие притч, характеризующих подобную жену добрую в лице невесты Агнца. Мы, насколько это позволил нам Бог, уже коснулись 14 притч и стали рассматривать 15-ю, в которой характеризуется такое свойство доброй жены, как ее добродетель. Прочтем эту притчу. 31 глава, 28-29 стих, книга притчей Соломоновых. «Встают дети и ублажают ее, муж и хвалит ее. Много было жен добродетельных, но ты превзошла всех их. Из данной притчи следует, что добродетельная жена – это прообразно такая церковь, которая в учении о благодати проповедует такую истину, благодаря которой святые, затрачивая все свои средства и старания, могут посредством обретенной ими благодати в предмете добродетели иметь возвышенные, трогательные, непринужденные и благородные отношения как друг с другом, так и с Богом. Именно такие отношения с Богом и друг с другом как раз-то и являются основанием и определением истинной добродетели. И для принесения Богу подобного плода добродетели человек призван, согласно Писанию, затратить все имеющиеся у него средства. А посему, чтобы быть добродетельным именно в границах своего призвания, в своем доме, а не где-то, потому что жена добродетельная в своем доме, а не за пределами этого дома. Масса людей пытаются быть добродетельными вне границ своего призвания, то есть они начинают трудиться там, где Бог их не призывал, и отказываются трудиться там, куда их Бог призвал, потому что им кажется слишком уж ничтожная граница или площадь, на которой Он призвал их трудиться, забывая, что эта площадь является стартовой площадкой для великих Божьих свершений. Любой генерал Божий, если вы изучали их жизнь, прежде чем Бог призвал их к огромным каким-то территориям, они начинали зачастую с мытья грязных тарелок и сковородок, чища их на кухне, куда их Бог призвал. А они чувствовали на себе мощное помазание и говорили: «Господи, разве Ты меня к этому призвал? Разве Ты призвал меня здесь кормить свиней?» Как один евангелист рассказывал, когда Бог его послал евангелизировать, он начал это с того, что кормил свиней. И он возмущался вначале, но как только он смирился и стал делать свою работу от души, как для Господа, это была стартовая площадка для мировой евангелизации. То есть люди часто не понимают, они моментально видят себя где-то высоко. Но у Бога всегда есть путь для того, чтобы смирить вначале человека и только потом выполнить то призвание, которое Он отвел ему. Поэтому, чтобы быть добродетельным в доме своем или же в границах своего призвания, мы обратились к характеристикам и свойствам самой добродетели, представленными в Писании, чтобы узнать, что же такое добродетель, о которой говорит Писание, и которой обладает добродетельная жена, и которой мы с вами должны обладать. Это записано во втором послании Петра, глава 1, стихи 2-8. «Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего, которым дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. То вы, прилагая к всему все старание, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Из имеющихся семи характеристик следует, что достоинство благодати, выражение плода в познании Господа Иисуса Христа, эти семь характеристик находятся друг в друге, вытекают друг из друга, зависят друг от друга и дополняют друг друга. Мы уже, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, рассмотрели характеристики рассудительности и воздержания, приступили к рассматриванию добродетели в терпении. Писанием установлено, что род терпения, которым мы призваны, или же который мы призваны показывать в своей вере, это терпение Христово, которое по своему происхождению, характеристикам, не имеет никакого отношения к обыкновенному земному определению. Люди понимают слово «терпение», но мы будем говорить и говорим совершенно о другом роде терпения. И свойства этого терпения, то есть терпения Христова, резко разнятся от того понимания, которое есть у людей в этом трехмерном мире. 2 Фессалоникийцам 3:5. «Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова». Если Бог не управит человека, а человек не будет понимать, как дать Богу возможность направить его в терпение Христово, то человек никогда не будет обладать терпением Христовым. Он будет иметь свое терпение, и даже если не захочет его иметь, то обстоятельства заставят его терпеть многие вещи. Но здесь будет говориться о таком терпении, которое не заставляет вас, а которое вы добровольно принимаете и добровольно выполняете, добровольно показываете в своей вере. Поэтому терпение Христово – это, с одной стороны, сверхъестественная способность видеть глазами Бога и с надеждой ожидать исполнения обетований и благодати во времени. Видеть глазами Бога будущее, настоящее, и сопрягать его с прошедшим. А с другой, в силу такого ведения, это способность стойко переносить поношение, лишение и страдания за истину. Греческое слово «терпение», которое идентифицирует истину и добродетель, включает в себя уникальную способность различать времена и сроки, положенные Отцом в Его власти, и дорожить временем. А посему более полный список, выраженный во фразе «терпение Христово», означает ожидать с надеждою, ожидать с радостью, различать времена, дорожить временем, делать в свое время, пребывать в порядке Бога, смотреть глазами Бога. Из обобщения данного смысла следует, что терпение Христово призвано выражаться в нашей вере всеми оттенками, связанными с проявлениями в нас ведения, знания Христова, а вернее, с работой наших глаз с глазами Бога. Таким образом, добродетель, которая не способна показывать в своей вере соработу своих глаз с глазами Бога, не имеет и права называться добродетелью. И как мы уже определились, то главным врагом в отвержении добродетели, выраженной в терпении Христовом, является наша человеческая торопливость или же наше нетерпение, исходящее из нашего собственного мнения о истине, а вернее из нашего отказа соработать своими глазами с глазами Бога. Как написано 1 Тимофея 1:19, «Имея веру и добрую совесть, то есть добродетель, она располагается в совести». И, то есть, когда добрая совесть, тогда мы можем показывать добродетель. Так вот, добродетель – это добрая совесть. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Согласно данному определению, именно отсутствие, а скорее отвержение доброй совести, выраженной в добродетели, как раз и приводит человека к кораблекрушению веры. Потому что кораблекрушение нашей веры – это добровольное и совместное сотрудничество с врагами нашей веры, выраженными в первую очередь в нашем собственном мнении. Врагами нашей веры в первую очередь являются не демоны и бесы, а наша, не знаю, как его сказать, я большое, маленькое, как вы его назовете. Некоторые думают, что оно маленькое, но если бы оно было такое маленькое, мы бы не говорили, а я так не понимаю, а я с этим не согласна, а я вижу это по-другому. То есть мы не исходим из откровения Божьего, а исходим из того, как нам кажется. Это наше субъективное мнение, которое зачастую бывает либо абсолютно кардинально ведению Бога, либо просто частично. В то время как победа над врагами нашей веры в предмете нашей доброй совести – это добровольное совместное сотрудничество нашего ведения с ведением Бога, где мы подчиняем свою точку зрения точке зрения той делегированной власти Бога, которую Бог поставил над нами, потому что мы не можем напрямую подчинить себя Богу, которого не видим. Поэтому Бог представляет самого себя в делегированной власти Бога, которая начинается у человека с самого его рождения, как только он появляется на свет. Это его мать и отец, родители. А затем он растет, и эта делегированная власть представляется ему везде, в виде учителей, а потом, если он христианин, разумеется, это и мы имеем в виду христианина, конечно, в церкви, где он должен признавать, добровольно соглашаться с той делегированной властью, которая есть в церкви. То есть это апостолы, пророки, учителя, евангелисты, пасторы. Поэтому это и есть соработа и победа Мы начинаем видеть глазами Бога. Бог что-то для нас открывает. Для обретения благодати в терпении Христовом нам необходимо было рассмотреть, во-первых, происхождение и сущность как терпения, так и нетерпения. Затем нам необходимо было рассмотреть назначение терпения Христова в показании нашей веры. В-третьих, цену терпения Христова, устраняющего нетерпение, или же какую цену мы призваны заплатить, чтобы обладать ведением Христа, то есть терпением, и результаты, которые последуют от обладания терпением Христовым. Так как на предыдущих служениях мы уже касались первых двух вопросов, то обратимся сразу к вопросу третьему. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать терпением Христовым, которое бы стало показателем нашей веры? Или же что, согласно Писанию, необходимо предпринять, чтобы избежать или обойти подводные скалы нетерпения, собственного мнения об истине? Во-первых, цена за обладание семенем терпения Христова выражается в решении ожидать встречи со Христом. Евреям 9:28. «Христос однажды, принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится, не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасении». То есть речь идет о том, что святые должны не концентрироваться на грехе и на очищении от греха, потому что это Христос уже сделал. Но второй раз Он явится, чтобы забрать тех, кто соработал с Богом в очищении греха. И Слово Божие говорит, что терпение связано с ведением, с откровением Бога. Почему Моисей взирал на воздаяние, на богатство? Это богатство Христа. И когда люди считают богатством встречу со Христом и концентрируются на этой встрече, то, разумеется, материальное богатство отодвигается. И когда они отодвигаются, человек перестает зависеть от них, обретает над ними власть. И тогда он получает их ровно столько, сколько ему необходимо Богом или сколько ему отмерено Богом. Поэтому ожидать встречи со Христом в данном контексте означает поставить для себя это главной целью и использовать для достижения этой цели все имеющиеся у нас средства и возможности. А посему ожидающие возвращения Иисуса во спасение – это те, которые соделались подобными людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака. Притча Луки 12:36. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения Господина своего с брака, дабы, когда придет и постучится, тот час отворить Ему». То есть цену платить – это значит ожидать. И слово «ожидать» смысл его в значении оригинала не предусматривает пассивности и является весьма активным глаголом, так как включает в себя смысл бодрствовать и активизировать возвращение Христа, просить о нем и призывать его. Откровение 22:17. «И дух, и невеста говорят, приди, и слышавши да скажет, приди». Я вырос в обществе христианском с детства и все время слышал только одно: «Господи, подожди, мы еще не готовы, надо как-то приготовиться». Нас постоянно готовили, и если кто-то говорил бы и осмелился бы сказать, что он готов, его объявили бы еретиком, гордым человеком. Чтобы сказать, что ты святой, ты очищенный и приготовленный, это значит, ты гордый, ты еретик и ты не приготовлен. То есть вот такой еретизм. То есть мы выросли почти что все в таком еретизме. Церкви запрещали быть святой. Она должна была что-то делать для того, чтобы стать святой. В то время как святой она становится в момент того, когда принимает искупление даром по благодати во Христе Иисусе. Святой, отделенный для Бога, когда вы принимаете Христа, Он отделяет вас, вы становитесь святыми, независимо уже от вашего характера. Ваш характер может быть с вами скверный, он может, то есть, приводить вас в отчаяние, в печаль, и тем не менее вы святые. То есть, искупленные Богом, принадлежите Богу, потому что святой – это принадлежащий Богу, достояние Бога. Это человек, который связан теперь с Богом одной судьбой. И теперь нам надо соработать, чтобы этот характер уничтожить, то есть явить святость. Поэтому не всегда святые люди являют святость, Но потом, когда они подрастут, как Моисей, придут в силу, они начнут являть и начнут наступать на горло собственной песни, собственному «я». Поэтому человек, платящий цену за обладание терпением Христовым, это человек, очищенный от греха и ожидающий или активизирующий явление Иисуса Христа с неба. В то время как нетерпеливый человек – это человек, не очищенный еще от своих грехов и ожидающий не явление Господа Иисуса Христа с неба, а болезненно ожидающий исполнения обетований, выраженных в процветании и успехе в этой жизни. Господи, ну столько обетований, что ты хочешь, чтобы мы были богатыми. Ну, когда ты сделаешь меня богатой? Я уже устала, я тоже хочу пожить, ведь это твоя воля. Воля Божия и освящение наше, приготовление к встрече. Это и есть цена, которую платит человек, отвергая земные богатства для того, чтобы обрести другие. И когда он обретает богатство небес, тогда Бог ему в придачу дает и земное бесплатное, которое не надо каким-то образом приобретать и платить за него какую-то цену. Во-вторых, цена за обладание семенем терпения Христова выражается в цене наших немногих слов пред Богом. Давайте прочтем такое место Писания, Екклесиаста, 5 глава, 1 стих. «Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит». То есть «не торопись да не спешит» говорит о том, что мы должны иметь некое терпение, некоторое воздержание. «Сердце твое да не спешит произнести слово пред Богом, потому что Бог на небе, ты на земле, поэтому слова твои да будут немногие». Интересно, что согласно версии Стронга, смысл слова «немногие» означает «немедленно исполнены». Там есть смысл, они должны быть немногие, но главный смысл – они должны быть немедленно исполнены. Когда ты говоришь, ты должен быть готовым исполнить то, что ты говоришь. Поэтому думай, что ты сейчас будешь говорить пред Богом. Часто люди говорят то, чего не смогут исполнить. Я много раз слышал пафосные молитвы. «Господи, я отдаю Тебе мою семью, я посвящаю Тебе мой бизнес». А Бог говорит: «Слушай, мне не нужна ни твоя семья, ни твой бизнес. Сердце свое дай мне. Посвяти мне твое сердце, жизнь твою посвяти. А когда ты посвятишь свою жизнь, то вместе с твоей жизнью будет твоя семья, твой бизнес, все твое». Люди готовы отдать Богу все, но не отдать главного. А Бог всегда смотрит на главное. И вот когда человек убирает это все и приходит с главным, и сама жизнь его, он посвящает свою жизнь, то тогда не нужно отдельно говорить: «Господи, я посвящаю Тебе мою семью». Ты посвятил твою жизнь, а твоя семья и все, что окружает тебя, это и есть часть твоей жизни. Поэтому ты уже их посвятил. Поэтому нужно заходить с главного. Таким образом, человек, платящий цену за обладание терпением Христовым, это человек, который взвешивает свои возможности и прежде чем произнести какое-либо слово пред Богом, принимает решение в себе немедленно исполнить то, что он сделает. Если он говорит: «Господи, если ты мне покажешь, что я была виновата или был виновен, я немедленно пойду и попрошу прощения и исправлю мою ошибку, возмещу нанесенный мной убыток». И немедленно, как только Бог вам откроет, что вы были неправы, вы немедленно должны пойти и сказать: «Тот, с кем вы имели тяжбу, прости меня, я была неправа» или «я был неправ, позволь мне возместить нанесенный мной ущерб. Я думал, что я был прав, но Бог открыл мне, что ты была права, или же ты был прав». Это очень важно, а в этом и есть цена. Поэтому человек нетерпеливый, это человек, не раздумывающий над своими возможностями, выраженными в мере его веры, в силу чего он произносит пред Богом слова, которые тут же бросает на ветер и таким образом направляет корабль своей веры на подводные скалы нетерпения. В-третьих, цена за терпение Христово выражается в решении не искать своего и принимать решение оставаться обиженным, притом принимать лучшее, как за лучшее. В 1 Коринфянам 6:7: И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Вот посмотрите, для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Кто-то вас обидел, кто-то вас обокрал, кто-то вас обманул. Как говорят, обвел вокруг пальца, пустил по боку, неважно. Вы поняли это, у вас поднялась обида. Как так? Он же верующий, или она верующая. Как она могла со мной так поступить, или он? И мы, значит, возмущенные, обижены. Часто люди обижаются не только на этого человека, а сразу на всю церковь и на Бога. Один человек как-то мне подошел, говорит мне, этот человек из вашей церкви, мы с ним договорились, а он не выполнил свое обязательство. Я спросил того человека, почему ты не выполнил обязательство? А он говорит, потому что он нарушил свои обязательства. А тот говорит, а ты должен выполнить, потому что ты из этой церкви. То есть, вы понимаете, люди спекулируют, у них есть корысть. Они, то есть, начинают делать все, что возможно, но они не хотят терпеть лишения. Вот это слово «терпеть лишение» почему? Для того, чтобы терпеть лишение, надо видеть что-то лучшее. Ну, во имя чего вы терпите? А почему я должен потерять вот этот лакомый кусок, который, в общем-то, принадлежал мне? Я уже потратил много средств времени, и вдруг кто-то пришел и обманным путем, не затрачивая ни времени, ни средств, которые я уже затратил на этот бизнес, он его выхватывает у меня, садится на моего коня и едет как на своем, а я остаюсь пешей. Писание говорит, можно терпеть только в том случае, когда вы видите воздаяние, когда вы видите, что есть нечто лучшее. То есть, когда вы доверяете Богу, что если вы смиритесь перед Ним и поймете, что, в общем-то, Господня земля и все, что наполняет ее, и если этот человек взял что-то у вас, то все равно далеко он его не унесет, потому что все равно все принадлежит Богу. Земля Господня, все средства, находящиеся в земле или свойства, находятся в руках Божьих. Все золото и серебро Его. То, что люди неправильно ими пользуются. Египтяне думали, что это все им принадлежит. И что земля их, и все их. А Бог все время доказывал фараону через Моисея и Аарона, чтобы он узнал, что Господня земля. Что Господня земля, и все, что вы имеете из земли, мое. Поэтому он легко в определенный момент передает все народу израильскому. Все лучше написано, и обобрал Израиль Египет. В последний момент сделался свободным, был рабом, был нищим, стал богатым. Был больным, стал здоровым. Написано, не было в коленах их болящего, когда они выходили. То есть это очень важно, чтобы получить вот это лучшее богатство, нужно не сосредотачиваться на земном. Павел пишет, и если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, то вы несчастнее всех человеков. Не нужно концентрироваться вот на физическом и материальном. Как только вы заполучаете что-то духовное, ради чего терпеть? Вот. Поэтому ради того, чтобы получить богатство лучшее. Поэтому цена за терпение Христова выражается в решении не искать своего, потому что оно Божье. Как только вы поймете, Господи, а это было Твое, ну, забрал-забрал, или забрало-забрало, что теперь делать? Поэтому человек, платящий цену за обладание терпением Христовым, это человек, относящийся к своим обидам и своим лишениям, как к лучшей возможности явить интересы Бога. В то время как человек нетерпеливый, это человек, относящийся к своим обидам и своим лишениям, как к необходимости вести тяжбы и защищать свои интересы, благодаря чего он ведет корабль своей веры на подводные скалы нетерпения. В-четвертых, цена за терпение Христово выражается в цене сдерживания своего человеческого собственного гнева. Притчи 29.11. «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его». Обратите внимание, очень интересно, когда человек взрывается, он показывает не мудрость, а глупость. Потому что человеческий гнев не творит правды Божией, только гнев Божий творит правду Божию. Если вы клокочете внутри и замкнули свои уста, и можете владеть своим языком, это говорит о большущей победе. Это говорит о том, что вы это делаете только потому, что вы видите воздаяние. Если вы не будете видеть воздаяние и цель, и понимать, что вы делаете, вы не сомкнете уста. Да, вы сомкнете уста перед львом, Но вы не сомкнете, если вдруг вы почувствуете себя львом, и перед вами вы увидите какую-то маленькую цель, вы в гневе растопчете ее. Я часто видел людей, которые легко орут на свою жену, на своих детей, но на работе перед начальником, который кричит на него, ругает его, материт его, он, опустив голову, молчит и говорит: «Извините, больше этого не будет, извините, извините». Я однажды этому человеку сказал, работали вместе с ним, я видел, как себя он вел дома. Этот человек неверующий, мы работали в одной бригаде. Он приходил домой, он просто тиранил свою семью. А здесь начальник так его поносил, он не обижался, и он не кричал. Он говорил: «Я нервный», грузин был. «Я нервный», не мог правильно сказать. Я говорю: «Слушай, нервный, а почему вот сейчас на тебя, когда начальник кричал на тебя вот так, орал, оскорблял тебя, где же твои нервы, нервные были?» «Слушай, оставь». То есть, вы понимаете, какой же это нервный, если он не может взрываться. Он и не взорвался, и не разгневался, и не обиделся. Там он на какое-то слово обиделся, а здесь он не обиделся. Поэтому очень важно, когда мы воздерживаемся от человеческого гнева, не выливаем его. Как только приходит возмущение на детей, на мужа, на жену, вы понимаете, что это в этом возмущении, то есть оно справедливое, но как только вы его начнете выражать, оно перестанет быть справедливым. Это не значит, что у нас не должно быть возмущения и гнева. Если делают неправильно, затрагивают ваши интересы, пытаются ворваться в ваше суверенное пространство незаконно, разумеется, вы можете сдерживать, вы можете негодовать. Христос тоже негодовал. У него был свой гнев как человека, но он сдерживал этот гнев и представлял все гневу Божьему, гневу своего Отца. Написано: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию». То есть имеется в виду, не проявляйте своего гнева, сдерживайте свой гнев, чтобы гнев Божий мог рассудить между вами. Вы знаете, я напротив, когда у меня приходит гнев, особенно когда он приходит на кого-то из тех, за кого я несу ответственность, неважно, кто эти люди, это моя семья или это члены церкви, как только приходит негодование, первое, что я делаю, я не представляю место гневу Божию. Напротив, я ставлю себя целью для этого гнева. Я говорю: «Господи, а эти люди под моей ответственностью». Поэтому, несмотря на то, что они пытались ворваться в мое суверенное пространство и огорчили меня, я прошу тебя, прости их, помилуй и открой им, что они сделали. Не сделай им никакого зла. Только тогда мы можем открыть гнев Богу, когда это будет человек, за которого мы не несем ответственности пред Богом, который вне нашей ответственности, мы не обязаны защищать его. Тогда мы говорим: «Господи, защити меня. Я не даю выхода моему гневу и представляю место твоему гневу». Когда я представлял Богу место гневу, его гневу за людей, за которых я не несу ответственности, несколько случаев было смертельными, когда Бог изливал свой гнев на этих людей. В буквальном смысле Бог убирал этих людей с моей дороги. Но когда дело между овцою и овцою, Бог судит по-другому. У пророка Иезекииля он говорит: «Буйную разжиревшую истреблю». Бог сам рассудит, насколько она буйна и как ее истребить. Но не нам это делать. Если вы пастырь овец, вы должны защищать овец, а не предавать их на заклание. То есть, поэтому это очень важно. Если вы отец семейства, и жена повела себя не лучшим образом, или дети, это не говорит о том, что вы должны просить у Бога отмщения. Вы должны попросить милости для них у Бога и взять на себя, навлечь на себя, то есть вину эту, и сказать: «Господи, ты поставил меня ответственным в доме моем, главою, поэтому позволь мне защитить их, несмотря на то, что вам больно». И тогда Бог исцелит вашу рану. Это и означает цена обладать терпением Христовым. Вы лучше начнете видеть, глаза ваши будут видеть, что Господь приготовил для вас, как себя вести. Вы будете видеть последнее время, что происходит в этом времени. В-пятых, цена за терпение Христова выражается в цене воздержания от вина и секера, то есть от крепких напитков, от вина и других крепких напитков. Числа 6, 2, 3. Если мужчина или женщина решился дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, Назарей – это посвященный Богу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ничего, приготовленного из винограда. Согласно данной концепции, терпение Христова, способности видеть откровение Бога в нашем духе поставлены в прямую зависимость от воздержания любых алкогольных напитков. Быть посвященным своей совести означает быть назареем. Одно из смысловых значений слова «назарей» означает «принц» или «князь», то есть человек, царствующий над собою. По этому поводу книга притчи говорит, притчи 31:4-5, «Не царям Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона и не превратили суда всех угнетаемых». Если ты назарей, князь Божий, господствуешь над своим телом, ты не будешь пить вина. Цари и священники избранного Богом народа несли пред Богом ответственность за представление интересов Божиих. Поэтому как тем, так и другим воспрещалось употребление алкоголя в любой его пропорции и по любому поводу, что указывало на их полную посвященность и зависимость от Бога. После того, как священники Надав и Авиу, сыны Аароновы, были убиты пред Богом за то, что, будучи нетрезвыми, внесли чуждый огонь пред лицо Господне, Бог дал повеление не пить вина из секера, когда священник приступает к священнодействию. Иезекииля 44:21-23. «Вина не должен пить ни один священник, когда идет во внутренний двор, чтобы учить народ мой отличать священное от несвященного и объяснять им, что нечисто и что чисто». Употребление алкоголя – это отказ зависеть от Бога и отказ от своего посвящения Богу, которое мы дали Богу, заключая с Ним завет при крещении водою. Потому что употребление алкоголя независимо от его пропорций ставит человека в зависимость от алкоголя. Через пророка Исаию Бог живописал печальную картину священников и пророков, отвергнувших добрую совесть и тем самым отказавшись являть в вере своей добродетель ради употребления алкоголя. Исаия 28:7. «Но и эти шатаются от вина, избиваются с пути от секеры. Священник и пророк спотыкаются от крепких напитков, побеждены вином, обезумели от секиры, в видении ошибаются, в суждении спотыкаются», то есть в толковании. Допустимая мера вина для ищущих лазейку в постановлениях Бога в вине основывается на одном из значений фразы «не упивайтесь вином», взятым из послания апостола Павла к Ефесянам, истолкованным вопреки имеющемуся там смыслу. Ефесянам 5:18 «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Интересно, что в построчном греческом переводе эта фраза звучит так «и не напивайтесь вином, в котором есть беспутство, наполняйтесь и насыщайтесь Святым Духом». Однако определенные христиане, захваченные во власть вина, утверждают, что согласно этой фразе употреблять алкоголь в допустимой каждым человеком своей личной, установленной им самим меры, не является грехом. Свою позицию они основывают на значении фразы «не упивайтесь», трактуемую русским академическим словарем, который приводит одно из значений этого слова как «не пей много». Однако другие значения этого слова в том же словаре говорят не в пользу попавших в западню распутство. Вот полное значение этого слова, взятого из академического русского словаря. «Упиваться» – слово «не упивайтесь» или же «упиваться» означает слово «упиваться» – «приходить в восторг, в упоение и восхищение», «употреблять» и уже знакомый нам смысл – «пить до насыщения, упиваться». Следовательно, фраза «не упиваться» согласно данному определению будет нести обратный смысл. Это не приходить в восторг от вида вина, не упиваться его качеством, не восхищаться видом игры вина, не пить до насыщения или не удовлетворять себя вином. Интересно, что когда мы не ищем воли Божией, а ищем исполнение своих прихотей, мы цепляемся за каждую возможность, дающую нам право удовлетворить свою похоть и свою страсть вину якобы законным путем, забывая о своей великой ответственности и о своем великом призвании и предназначении. Быть царственным священством 24 часа в сутки, чтобы представлять и возвещать совершенство, призвавшее нас из тьмы в чудный свой свет, в храме своего тела 24 часа в сутки. Как написано 1 Петра 2:9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Нам уже достаточно известно, что сегодня употребление и зависимость от алкоголя среди так называемого народа Божьего приняло угрожающие и катастрофические размахи. И только необычайная милость Бога в действии Его судов может остановить это порочное, позорящее и разрушающее действие в народе Божьем. Кстати, эта составляющая профигурировала и в повелении апостолов Христовых, направленных святым из Антиохии, обращенным из язычников. Деяния 15, 28-29. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы». Вот это слово «будьте здравы», «будьте трезвы», «будьте свободны от вина». Когда я посмотрел в оригинале, а что такое «здравы», просто будьте здоровы, или пусть хорошее здоровье у вас будет. Оказывается, в оригинале имеется в виду здравость или трезвость. То есть, будьте свободны от вина. Здесь имеется в виду также и смысл быть свободным от вина. Святые, входящие в категорию невесты Агнца, будут облечены духом Ильи и духом Иоанна Крестителя, который пришел в духе Ильи, который, как Илья, был велик пред Господом, потому что был свободен от зависимости вина и секера, а, следовательно, и не пил вина и секера, благодаря чего был исполнен Святого Духа или же зависел от Святого Духа и был восхищен. Луки 1, 15-17. Речь об Иоанне, а, следовательно, таким был Илья, таким будет невеста Агнца. «Ибо он будет велик пред Господом». Обратите внимание, не пред людьми. Илья не был великим человеком, как ни в глазах Ахава и Изавели, ни в глазах пророков Валовых. Он был велик пред Господом. «Не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей, и предыдет пред ним в духе силы Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Возвратить сердца отцов к детям – это значит нести ответственность за своих детей, не обзывать их, когда они делают что-то неправильное, а представлять Богу, молиться за них и давать правильное исповедание. «Ты очень прекрасный, хороший, добрый, но поступок ты сделал, который не соответствует тебе. У тебя великая судьба». Вот представьте себе, когда вы будете говорить так маленькому ребенку, что у него великая судьба, когда он будет баловаться, не слушаться, что он на самом деле хороший, что у него очень хорошее качество, но он поступает не в соответствии того, кем он является. Это поможет ребенку гораздо больше, чем вы возьмете и забьете его или обзовете его каким-либо словом. Поэтому, исходя из этого и других мест Писания, характеристикой или же характерной чертой всех великих людей пред Богом является, во-первых, их полная независимость от вина и секера, во-вторых, их способность зависеть от Святого Духа, и, в-третьих, их способность принять мышление праведников. Благодаря оснащению этих трех истин, тесно взаимосвязанных и исходящих друг из друга, мы будем приготовлены для принятия гарантии для восхищения во славе в встретении Господу. А посему, согласно определению Евангелия, независимость от вина и секера означает не иметь пристрастия к вину, которое обуславливается как один из важнейших элементов, входящих в состав доброй, посвященной Богу совести. Свобода от вина – это один из элементов, входящих в состав доброй совести. 1 Тимофея 3, 8-9. «Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести». Слово «диаконы» – «служители». Все мы с вами являемся служителями Божьими, царями и священниками Богу. Я полагаю, что вам знакомо распространенное среди многих христиан мнение о том, что непристрастие к вину толкуется тоже как некая непонятная мера «не пей много» или «пей в меру». Однако давайте посмотрим на смысловое значение этой фразы в ее оригинальной версии. Ведь от того, насколько правильно мы примем или же поймем и истолкуем эту фразу, будет зависеть и состояние или качество нашей доброй совести пред Богом или наша способность показывать в своей вере добродетель в терпении. Согласно версии словаря Стронга, фраза «не быть пристрастным к вину» означает не обращать внимания на вино и секеру, не внимать толкованием, устанавливающим норму для питья, сберегать себя от употребления и соприкосновения с вином, не посвящать себя употреблению вина ни в каких нормах, не предавать свое тело в рабство вину, не извращать и не повергать себя в распутство вина, не услаждаться вином, препятствующим исполнению Святым Духом, не умалять свою силу через употребление вина, отклонять всякую попытку и возможность употребить вино. Вот такое обширное понятие дает библейский словарь Стронга вот этому непристрастие к вину. В-шестых, цена за терпение Христова выражается в цене стоять на страже своей башни и ожидать откровения Божия. То есть для того, чтобы получать откровение и терпеть за счет этого, необходимо бодрствовать и ожидать этих откровений. А для этого необходимо иметь внутри самого себя башню некоторую, то есть или способность видеть и слышать сверхъестественный голос Святого Духа в своем духе. Книга пророка Аввакума, 2 глава, 1-2 стих. «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей. И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать». То есть, видите, Господь стал говорить, Он может видеть ясно и четко и передавать. То есть, когда вы видите и знаете, тогда вы терпите, потому что знаете, что это скоро пройдет. Не просто, когда мы говорим, вы знаете, у Давида было кольцо, на котором было выгравировано, и это скоро пройдет. Поэтому не переживайте, братья и сестры, то, что у вас есть, скоро пройдет. Вот такое утешение, оно немножко утешает, это как обезболивающий. Но потом время проходит этого обезболивающего, и вы опять в шоке, опять восстанавливаются боли. А вот когда вы будете видеть, что оно скоро пройдет, сами будете видеть, тогда совершенно другое. Вам не нужно будет плевать обезболивающее, у вас будет стойкость выработанная, вы не будете страдать, а страдая будете радоваться, то есть вы не будете испытывать боль. Вот испытывая физическую боль ученики, их призвали в Синедрион, до этого они прятались, но когда они получили силу Святого Духа, их избили за Христа, написано, они возвратились, радуясь, что удостоились пострадать за Господа. И о первой церкви говорится, они среди великих скорбей преизобилуют радостью. А радость, извините, это такое утешение, которое забьет буквально все. Когда настоящая радость начинает проявляться в сердце или в самом человеке, то это свойство дает импульс всему телу исцеляться. Человек может исцелиться от любых видов болезней, обладая радостью внутри себя. И человек совершенно здоровый может заболеть любым видом инфекционной болезни или какой-то страшной другой болезни, смертельной, от печали. Печаль сушит кости, то есть оно умаляет. И сегодня уже психологи, медики знают, что здоровье человека в первую очередь зависит от его настроения, от его настроя. Важно, чтобы у человека не было обиды и не было зависти. Если у него есть зависть и обида, он должен понять, что они его убьют. И они объясняют ему, правда, вне Бога, независимо от Бога, они говорят, тебе лучше простить обидчика, а иначе мы не сможем тебе помочь. Наши, то есть медикаменты или наши лекарства могут тебе помочь при условии, что ты освободишь свое сердце, потому что это выгодно для тебя, а не для того, кто тебя обидел. И поэтому, если уже мир сегодня это знает, то церкви уж подавно это нужно знать. Поэтому, согласно данного места Писания, во-первых, с позиции этой башни Святой Дух будет говорить и открывать только то, что Он прежде увековечил в Писании. Во-вторых, Святой Дух будет давать откровение человеку только тогда, когда он желает этого откровения и готовит себя для получения, и готов немедленно при получении исполнять его. Здесь написано «Я стал на стражу». Когда вы не ожидаете, вы ничего не получите. Но когда вы попросили и находитесь в состоянии активного ожидания, Бог обязательно заговорит. В-седьмых, цена за обладание терпением Христовым выражается в претерпевании ненависти за имя Господа Иисуса Христа, как мы об этом говорили ранее. Матфея 10:22. «И будете ненавидимы всеми за имя Мое, претерпевший же до конца спасется». Луки 22:28-30. «Но вы прибыли со Мною в напастях Моих, и Я завещеваю вам, как завещал Мне Отец Мой Царство. Да идите и пьете за трапезою Моею в Царстве Моем, и сядете на престолах судить 12 колен Израилевых». То есть цена пребывать в напастях со Христом. Всякий раз, когда мы несем какое-то лишение за истину, практически мы делаем это со Христом, потому что Христос это принимает лично в свой адрес. Когда вас обижают и оскорбляют, Христос принимает это оскорбление лично в свой адрес. И скорее не Он несет с нами нашу боль, а мы несем с Ним Его боль. Ему гораздо больнее, чем нам. Многие из нас даже не чувствуют иногда боли. Они смирились и привыкли, когда их унижают, оскорбляют. Но Христос никогда к этому не привыкнет, когда нас оскорбляют и унижают. В то время, когда мы являемся будущими и настоящими царями. Просто мир не знает этого, не видит этого. Мы сами иногда не видим друг друга этого. Но Бог это видит, и поэтому Он принимает как личное оскорбление в свой адрес. И поэтому в первую очередь не Он с нами несет нашу боль, а мы с Ним несем Его боль. Это больше Его боль, нежели наша боль. Этим самым Святой Дух хочет показать, что Он любит нас, снисходит к нам, готов добиться и поднять нас, и вывести из любого положения, готов исцелить нас, готов поднять нас из праха и дать нам свое достоинство. Но Он только хочет, чтобы мы приняли это достоинство. Мы сейчас будем молиться, и все те, кто желает, чтобы их достоинство было поднято, Бог хочет поднять, но без вас Он не может это сделать. Он хочет вас исцелить, вырвать из плена греха, но не может это сделать без вас. Вы должны дать на это согласие. Вы должны попросить Его, чтобы Он мог это сделать. Склоним колено, будем молиться, и все желающие получить свободу от греха, болезни, от тесных обстоятельств. Мы будем молиться за вас. Аминь. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить в то, что Бог на вашей стороне. Он готов взять ваш позор на себя. Он готов защитить вас от любого вида страха. Вывести вас из любой бездны, из любого болота. Вытащить вас из любой ямы. Он готов исцелить вашу боль. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам. Молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей раной, с моей болью, с моими страхами, с моей зависимостью, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, защити меня, исцели меня. Я принимаю Твое Слово во Святом Духе, в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я защищен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.